Итоги 2019 года.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. В этой части программы «Геополитика и политэкономия». Ну, понятно, что мы в этом году в очередной, по-моему, уже в четвертый раз победили террористов в Сирии. Да, Москва,
ну, молодцы.
Киев снова начали договариваться друг с другом. После
опять-таки
того, как поменялся,
мы молодцы.
После того, как поменялся президент Украины. Трамп, здесь мы не молодцы, здесь мы просто рядом постояли. Трамп вроде как выиграл торговую войну с Китаем, но демократы в Конгрессе объявили ему импичмент.
Но мы не молодцы. Да. Увы.
Мы рядом стояли.
Но здесь не, мы сейчас... очень далеко стояли, в другом полушарии.
Да-да-да. А здесь сейчас давайте поговорим о неочевидном. Владимир Путин в конце года внезапно заговорил про Польшу. Причем про историю, причем про предвоенную историю. Про пакт Молотова-Риббентропа и Мюнхенский сговор. Для начала Путин поднял эту тему на большой пресс-конференции, а потом на саммите СНГ в Петербурге, и, наконец, на коллегии Министерства обороны президента России вообще назвал предвоенного посла Польши в Германии сволочью и свиньей антисемитской. Это в связи с тем, что вот этот самый посол, как же его фамилия-то? А, Липский, Юзеф Липский. Он...
Целовал Гитлера в нежные места.
Ну, не настолько буквально. На переговорах с Гитлером они договаривались о том, чтобы выселить евреев в Африку из Европы. Липский пообещал Гитлеру поставить памятник Гитлеру в центре Варшавы, если эта идея будет воплощена в жизнь. Все это происходило, на минуточку, в 34-м году, 36-м, я не помню.
Стало быть, прошло уже столько лет, что не вполне понятно.
Зачем Путину это надо? Это президент России готовит нас к тому, что на 9 мая, на 75-летие Победы, вообще никто не приедет? Я имею в виду из лидеров других стран.
Я думаю, что приедут, и приедет много кто. Мы даже удивимся, как много кто приедет на этот праздник. Дело в том, что, вот вы понимаете, Владимир Владимирович, когда это все говорил, действительно три раза на трех мероприятиях, он производил впечатление очень эмоционального человека. Вот внешне это выглядело как проявление эмоций.
То есть резолюция Европарламента, которая осуждает сталинизм и гитлеризм, которая была принята нынешней осенью, задела за живое, да?
Вы знаете, вот то, что она задела за живое Путина, я нисколько не сомневаюсь. Я думаю, что у Путина есть настоящее живое, есть настоящая душа, что он болеет за дело, которому он служит, а служит он России, служит он искренне и честно. И при всем при этом... Это человек с потрясающим самообладанием, которое ему не отказывает никогда.
И тем не менее, сволочь, свинья антисемитская.
Да, я не думаю, что это Путин сделал, поддавшись эмоциям.
Зачем?
Я думаю,
тогда
что
зачем?
Это сигнал Западу, и сигнал очень четкий, что Запад в переосмыслении истории, в ее фальсификации, зашел слишком далеко, что для России это принимает принципиальное значение, и никакого спуску вот этой фальсификации истории со стороны России дальше не будет. Вот я думаю, что эта история с Польшей – это поворотный момент. Польша не случайно выбрана вот этой мишенью для атаки. Хотя совершенно спокойно можно было бы поговорить о Чемберлене. И Чемберлен оказался бы, ну и не он один, вот, оказался бы не меньшей свиньей и не меньшим мерзавцем. Можно было бы поговорить о британской королевской семье, которая обнималась с фашистами и, ну, я не буду говорить, как целовалась и в какие места целовала. Гитлер же был не случайно уверен, что он договорится с англичанами.
Погодите, Александр Сергеевич, я на всякий случай напомню, что все 30-е годы, в том числе и даже 22 июня 1941 года, Советский Союз поставлял в Германию, в фашистскую Германию, которая находилась в состоянии войны с Европой на тот момент, пшеницу, обмундирование.
Дмитрий, это все уже историками.
Уголь, нефть,
Дмитрий,
вот это все.
Прекрасно все осмысленно.
Так.
Видите, прекрасно. Уже историки.
Мы не обнимались.
Историки,
с,
да.
Гитлером.
Я вам должен сказать
Германии.
Так, что мы меньше обнимались, чем обнимался Запад того времени. Потому что Запад и во время войны продолжал все поставлять, что было нужно Гитлеру. В то время, когда американские солдаты гибли на войне, до этого, так сказать, намного раньше начали погибать британцы, в то время как Лондон Байден бомбили, их корпорации поставляли целый ряд важнейших сырьевых продуктов тому же самому Гитлеру для успешного ведения войны. Что касается Сталина, здесь существует огромное количество мифов, что Сталин был растерян, когда Гитлер напал, что Сталин, вот он испугался. Тут Губерниев позволил себе, Дмитрий, спортивный комментатор, наш выдающийся интеллектуал, в общем, бранные уничижительные слова в адрес Сталина, что он якобы испугался. Но это все вранье. Существуют архивные документы, которые показывают, что с самого, так сказать, момента нападения Германии на Советский Союз Сталин работал. Он работал в Кремле. Есть график приемов, какие люди к нему приходили, какие от него уходили. Сталин до конца гнул свою линию, которая заключалась в том, чтобы не дать Западу спровоцировать Гитлера на войну с Россией. Вот он всем пренебрегал ради этого.
Значит, смотрите, сентябрь 1939 года. Советские войска входят в Польшу через 2 недели после начала, через 17 дней. Далее, значит, 1940 год. Зимняя война с Финляндией, аннексия части территории Финляндии. Германия в это время вторгается в Данию, в Норвегию. Затем немецкая армия захватывает Бельгию, Голландию и Францию. А СССР в это время вводит войска в Латвию, Литву и Эстонию. Значит, в те дни, когда Гитлер завершал оккупацию Франции, Сталин ввел войска в Румынию.
И правильно сделал.
Часть Бессарабии и Северную Буковину.
И правильно сделал.
Это не раздел Европы? Нет?
Я думаю, что это действие, которое было необходимо предпринять Сталину во имя защиты интересов своей страны. Я хочу вам сказать, опять-таки, что историческая наука тоже с этим разобралась. Я в свое время с огромным интересом прочел фундаментальный труд Чубарьяна, академика Чубарьяна, посвященный вот этому периоду. Я вам должен сказать, что сейчас, много лет спустя, можно вытаскивать те или иные исторические факты из колоды, как карту ту или иную, и ее по-разному разыгрывать. Но что сделал Чубарьян? На огромном количестве архивных, открытых, закрытых материалов он показал обстановку в мире того времени, когда это все происходило. И вот представьте себе, Россия входит в страны Балтии, где ее, кстати, приветствовали на улицах восторженные граждане. И были приняты официальные решения парламента, призывающие Россию войти в эти страны. Это совпадает с пактом Молотова-Риббентропа, с секретными протоколами? Совпадает. А куда денешь решение официальных органов государственной власти? Никуда. Оно было. Мы не сами туда входили. Что я хочу в этой связи сказать? Даже самое интересное не это, а то, что во всем мире не было ни одной страны, которая осудила бы вхождение советских войск на территорию стран Балтии. Ни одной страны.
Александр Сергеевич, нас исключили из Лиги наций. Нас исключили из Лиги наций в тот момент. Представьте себе, сейчас нас исключают из Организации Объединенных Наций.
Это сейчас невозможно. Лига наций развалилась. Она развалилась под влиянием целого комплекса факторов. Но ни одно правительство, ни одной страны публично не высказалось против. Я вам скажу, значит, какая страна высказалась против. Это исторические факты. И ровно один раз. Это Соединенные Штаты Америки во время войны России с Финляндией. Вот ровно одна страна и ровно один раз. Это тоже исторический факт. Что касается Финляндии, наверное, нападать на страну, которая находится рядом с тобой, на твоего соседа нехорошо. Напали на своего соседа в очень сложной международной обстановке, и Сталин был уверен, что именно это нужно сделать. Потому как финские войска и плацдарм для будущей войны с Германией, которую Сталин, конечно, предвидел, он ее старался всего лишь оттянуть, находились очень близко, и было колоссальное количество недружественных действий. При этом Сталин, кстати, предпринимал сам личные усилия для того, чтобы война с Финляндией не состоялась. Это были серьезные усилия. Сталин, между прочим, ни с одной из стран, в которые тем или иным образом входили наши войска, не вел переговоры лично до введения войск. С Финляндией он лично представитель на переговорах, и он пытался сколько он мог найти какой-то консенсус. Не получилось.
Да, давайте все-таки вернемся в сегодняшний день. 2019 на излете, впереди 2020. Все-таки, зачем Путин педалирует тему истории? Зачем Путин трижды за неделю буквально рассказывает людям о том, что Польша сама сама виновата.
Он показал Западной Европе, что надо прекращать антироссийскую вакханалию, иначе отношения будут испорчены всерьез, и Западная Европа понесет от этого большие убытки. Да, мы тоже понесем от этого большие убытки, но есть для нас святые вещи, которые Россия даже в угоду экономике и там какому-то такому хоть как эфемерному, может быть, экономическому взаимодействию Западной Европы, Россия не будет этим жертвовать. Вот Путин очень четко сказал, что вы там делаете, что хотите по поводу Крыма, но вопрос с Крымом закрыт. Сколько лет Западная Европа прыгает вокруг этого вопроса, и они уже очень хорошо понимают, что этот вопрос действительно закрыт. Вот сейчас он посылает сигнал, что с историей будет то же самое, что с Крымом. Мы не отдадим им нашу историю для фальсификации, мы не позволим им это делать, а дальше они стоят перед выбором. Реализовывать резолюцию своего Европарламента или нет, забывать про Нюрнбергский процесс и все то, под чем они подписались, или нет. Путин им очень четко сказал, что Россия ни на один шаг по этим вопросам отступать не будет. И если раньше его молчание трактовалось как слабость, то он сейчас им послал сигнал, что нет никакой слабости по этому вопросу. И правильно сделал.
Историю пишет победители, мы это помним. И 20-й съезд КПСС, он не был Нюрнбергским процессом. К сожалению, к моему великому сожалению. Прервемся на этом на пару минут. Вернемся в эту студию совсем-совсем скоро.
Итоги 2019.